Новости дилетанта.
МИД России обвинил Польшу в развязывании войны памятников после сноса в городе Новосуль монумента братства по оружию польских и советских солдат. Российское дипведомство расценило это как откровенно недружественный шаг, а также как прямое и грубое нарушение соглашений между Россией и Польшей о захоронении в местах памяти жертв войн и репрессий, которое было подписано 22 февраля 1994 года. В заявлении МИДа говорится, цитирую, «В Варшаве должны наконец понять, что развязанная в Польше война памятников чревата самыми негативными последствиями, ответственность за которые будет полностью лежать на ее инициаторах». Российские дипломаты также отметили, что складывается ощущение, что, и снова цитата, «глумление над советскими памятными местами возведено в Польше в ранг государственной политики, поскольку от польских властей, включая МИД этой страны, не прозвучало ни одного комментария с осуждением виновных в актах вандализма или хотя бы с выражением сожаления о произошедшем». Конец цитаты. Комментариев польской стороны на это весьма резкое заявление российского МИДа пока не поступало. КПРФ готов установить памятник Дзержинскому за свой счет. По расчетам мэрии Москвы на это нужно 450 миллионов рублей. Партия готова заплатить, если столичные власти одобрят возвращение монумента на Лубянскую площадь, сообщил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. По его словам, коммунисты направили проект в комиссию по монументальному искусству. Рашкин также отметил, что если решение будет положительным, то КПРФ может отказаться от референдума. Ранее коммунисты сообщили, что начали сбор подписей для проведения в Москве референдума по вопросу возвращения на Лубянку памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. Против этого выступают правозащитники и представители православной общественности, которые напоминают, что Железный Феликс был одним из организаторов массового террора. Древние греки хранили свои сокровища на крыше Парфенона. К такому выводу пришли археологи. В общей сложности там могло находиться до 260 тонн золота и серебра. Сейчас мансарда Парфенона разрушена, остались лишь части лестницы, которая туда вела, а все сокровища были потрачены еще в те времена. По мнению экспертов, мансарда превышала размерами современное теннисное поле и была единственным местом, где можно было бы хранить деньги, в том числе исходя из соображений безопасности. Между тем, ни в одних документах того времени не говорится, где греки хранили деньги. До сих пор ничего не известно и о предназначении мансарды Парфенона. Государственный архив России опубликовал документ, который называет «Подвиг героев-панфиловцев выдумкой журналистов». Отсканированную справку можно найти на официальном сайте Госархива. Доклад был подготовлен в мае 1948 года главным прокурором вооруженных сил СССР генерал-лейтенантом юстиции Николаем Афанасьевым. В июне того же года документ передали секретарю ЦК ВКПБ Андрею Жданову. В справке отмечается, что история о подвиге 28 бойцов дивизии генерал-майора Панфилова не соответствует действительности и является фантазией журналистов газеты «Красная звезда». Впервые рассказ о том, как панфиловцы ценой своей жизни остановили немецкие танки у станции Дубосеково, появился именно на страницах этого издания. ЮНЕСКО значительно расширила список всемирного наследия. В этот раз туда попали мосты, древние крепости, природные ландшафты и даже целые регионы. Так в список всемирного наследия теперь внесены исторические области Франции, Шампань и Бургундия. Специалисты ЮНЕСКО отметили уникальные пейзажи и архитектурные постройки Шампани, а также природу Бургундии. Причем эта область попала в список отдельно за свои уникальные виноградники. Кроме того, в список культурного и природного наследия внесены несколько древних крепостей в Китае и уникальный ботанический сад Сингапура, построенный там в 19 веке. Отдельного места в списке удостоены и горы Ямайки.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Дилетанты.
Добрый всем вечер. Дилетанты сегодня вот уже как-то свыклись, да, с этим составом?
Я уже дилетант.
Ирина Воробьева, Сергей Бунтман.
Да, все.
А мы вам обещали, когда представляли номер, я последний здесь в данном случае говорю не из этого кокетства, нет, потому что действительно перерыв у нас, но я уверен, что мы найдем, во всяком случае, до конца лета журнал-то будет выходить. И у нас в гостях Елизавета Листова. Лиз, добрый вечер.
Добрый вечер.
Обещанная нами при обзоре последнего номера. Мы сказали, что будет у нас «Севморпуть», потому что у нас «Севморпуть» – основная тема номера. И будет у нас Елизавета Листова. И я попытался коряво объяснить, почему. Сейчас повторю, почему. Потому что вот серия фильмов замечательных, о которых мы много говорим, и правильно, и будем еще говорить, это «Советская империя». Фильмы про все, про все. И там должен был быть, как увенчание всего этого, вот должен был быть «Северный морской путь».
Но его нету там?
Нет.
Почему?
Он остался на бумаге.
Да, он остался вот в такой вот, если распечатать вот такая вот кипа бумаги.
Сергей Александрович сейчас показывает несколько сантиметров просто буквально бумаги.
Вот такая вот в сетевизору
показывает. Это толстая бумага, так, толстая сантиметров 7, да.
Нет, ну просто действительно собрана масса всего материала, и те, кто видел те фильмы, должны себе представлять, вот, что ты там накопала.
Ну, я думаю, на самом деле, это был какой-то уже системный рывок, и это был бы уже совсем другой фильм на другом уровне, на другом этаже, но, может быть, он будет еще.
Ну, дай бог, потому что эта вещь не стареет, но тянуть тоже не надо. Почему-то сказали, что это должно быть неинтересно, я не знаю, кому это неинтересно.
Мне кажется, это очень интересно.
Конечно.
Вообще вся эта история очень интересна.
Вот давай посмотрим, давайте сейчас посмотрим на эту эпопею Северного морского пути, которая эпопея-то многолетняя и даже многовековая. Вроде бы такая простая идея. Раз есть Северный Ледовитый океан, вообще есть Северный океан какой-то, омывающий нашу замечательную Евразию с севера, вот есть, то по нему ведь неплохо было бы и пройти.
Ну, пройти-то неплохо, но как?
Вот. И вот в этом, вот этим и занимались открытием, и кто? И голландцы занимались, и скандинавы занимались, и мы занимались.
Ну, все занимались понемножку, да. Другое дело, что такое придать ускорение всей этой истории, парадное, может быть, сказать, внешнее какое-то ускорение, удалось только Советскому Союзу.
Ну, чудовищными и большими усилиями.
Да, но при этом мне кажется, что для Советского Союза Северный морской путь, ну, в первой половине 20 века, да, вот до периода вот этих больших строек, да, это там 30-40-е, до войны, Северный морской путь, это был такой гигантский пиар-проект. Я бы это так назвала, несмотря на все физические усилия, драмы, комедии, трагедии, которые там были, это, мне кажется, образец государственного пиара, которому можно только сейчас поаплодировать и некоторым поучиться, кому надо.
Ну да, но какой-то...
Он был направлен на что? Что пиарили? Пиарили советскую могущество в первую очередь, я думаю, да, потому что такое количество мифов, которые подарил нам Северный морской путь, наверное, не подарила ни одна стройка, ни одно начинание. Ну, хотя бы если говорить о том, что самое высокое звание в Советском Союзе, именно Герой Советского Союза, было учреждено
именно из одного из главных эпизодов Северного морского пути ведь тогда.
Да. Да, причем возможность превращать трагедию в триумф. Да, я напомню просто, что первые герои Советского Союза – это летчики, которые спасали от Юльча Шмидта, который уже возглавлял к тому времени Главное управление Северного морского пути, который отправился в сквозной рейс на пароходе «Челюскин», который, в свою очередь, был в последний момент построен в Дании, никак не объезжен, не опробован. И когда он пришел в Петербург, в Ленинград, простите, выяснилось, что это совсем даже никакое не ледоходное судно, но уже было заявлено, что сейчас мы совершим коммерческий рейс по Северному морскому пути. Они, собственно говоря, отправились в этот сквозной рейс с зимовщиками на остров Рангеля, который совсем восточнее, там сложно сейчас вот пальцем не ткнешь, но поверьте на слово, что
он далеко. У кого открыта карта, можете найти.
Вот, они взяли с собой огромное количество оборудования для каких-то заводов, они должны были заходить в какие-то порты, все это развозить зимовщиков на этот остров Рангеля, там 4 года людей не могли поменять, потому что там льды кругом. Вот, ну, естественно, они в этих льдах застряли, корабль был этими льдами раздавлен, и дальше началась знаменитая эпопея Шмидт на льдине, да, с вытекающими отсюда впоследствии именами Юшмина льда, да, с знаменитыми лекциями Шмидта о творчестве Гейне, например, на этой самой льдине. Вот. Но как их спасти? Потому что льдина в дрейфе, и она движется. Из навигационных приборов есть компас, который в высоких широтах, можете себе представить, как работает. Он просто крутится, и все. Вот. И вот эти летчики, первый был Анатолий Лебедевский, который там совершил какое-то невозможное количество вылетов за, там, по-моему, 13 дней, у него их было там 20... 9, что ли, если не путаю. Он их взял и нашел. Каким образом, непонятно. Как их потом нашли все остальные, непонятно тоже. Потому что никаких ориентиров. Оно просто белое-белое кругом. Все. А то, что черное, это могут быть тюлени, могут быть люди, может быть вообще все, что угодно.
Да, все, что угодно. Но вот нашли.
Да. Нашли. И вот они, вот эти летчики, да, они стали первыми героями Советского Союза. Вот вам, пожалуйста.
Ну, причем все, как там, это пропавший Ливаневский, вот это все было. Вот эти, это же все, вот следили за челюскинцами, потом вот следили за летчиками, которые вылетают, их ищут. Это делали все. Конечно, это действительно гигантская пиар-акция. Слушай, а там ведь масса всяких деталей. Это не только лекция о Гейне. Я почему-то запомнил вот это, как пулеметные очереди, когда заклепки из Челюскина вылетают.
Это другая история.
Это другая история?
Да. Заклепки гораздо сильнее вылетали несколько лет спустя.
Ага, у меня уже все мифы смешались.
Да, ну потому что мы можем их назвать, просто чтобы не путаться.
Да.
Это первый проход Шмидта на Сибирякове, который был
за одну навигацию, да?
худо-бедно ледокольный. Они практически прошли, у них, естественно, там сломался винт, они его чинили, вышли на парусах, которые были абсолютно черные, потому что они были вручную сшиты из угольных мешков.
Почти пиратские.
Вот этот вот проход дал козыри в руки тем, кто хотел этот Северный морской путь посчитать открытым и проложенным. Ну, то есть прошли, значит, можно. И буквально на следующий год уже мы имеем вот этого Челюскина с этой эпопеей на льдах. А дальше авиация говорит о том, что гораздо проще летать через Северный полюс в Америку, чем облетать все это кругом.
Ну, это Чкалов, Байдуков, Беляков.
Совершенно верно. Но им нужно радио. И тогда для того, чтобы у них было радио где-то по пути следования, и под этим соусом отправляется экспедиция, дрейфующая на Северный полюс в знаменитой палатке с знаменитым Папаниным.
Кое у нас на обложке.
Да.
Да.
Тут тоже большое-большое ответвление в сторону по поводу господина Папанина. Сейчас не будем останавливаться на нем.
Но мы обязательно на нем остановимся.
Безусловно.
Да, через некоторое время.
Ну, как бы смысл присутствия этой палатки, она была как бы в обеспечении связью
радио.
Пролетающих, Белякова, Байдукова, Чкалова, Громова, он летел отдельно потом, и напоследок вылетел Ливаневский, который пропал.
Да.
И вот эта вот пропажа Ливаневского, она, это была одна из причин грандиознейшей катастрофы, о которой никто, в общем, не знает, потому что все следили за дрейфующей льдиной с Папаниным. Это был 36-й год. Они себе дрейфовали на этой льдине. Но осенью полетел Ливаневский. Все говорили, что уже поздно лететь, что уже погода не та. Это был какой-то октябрь. Совсем не северное время. Совсем. И еще за 2 года до этого Шмидт говорил, что если Ливаневский пропадет, мы не сможем просто объявить его пропавшим, нам придется бросить все наши силы на его поиски. Что и произошло. В это время уже навигация довольно серьезная на Севморпути, там что-то строится, какие-то станции, метео и радио, там какую-то там пушнину собирают, там вводится советская власть ударными темпами, да, потому что Севморпуть, в частности, в его задачу входил, например, ввести денежный оборот и советскую власть одновременно. Там денег не было. А Чукотка говорила по-английски, на самом деле, потому что от Америки было гораздо ближе до Чукотки, и там поменять патефонную трубу на шкурку песца было гораздо проще из Америки, чем...
Ну, понятно.
Чем из Союза, да.
Вот. И все это обеспечивал Севморпуть. И тут такая история. Все же громко заявлено, громко обещано. Все ледокольные силы, коих было там полторы калеки, на самом деле, это было ледокол «Ермак», который построил еще адмирал Макаров. Адмирал Макаров. Да. Вот. И был еще ледокол «Красин», который был такой же, как «Ермак», то есть он его, как бы, получается, что сын.
Ну, понятно, да.
Вот, значит, все, что было, все самолеты, все ледоколы, все было отвлечено на поиски Ливаневского осень. И в результате мы имеем, как бы, на парадной стороне, мы имеем вот этих четырех зимовщиков и собаку. Собака там еще была смелой у Папанина. А с обратной стороны мы имеем 26 замерзших во льдах судов. Самых разных. Кто-то вез лес, кто-то вез какие-то консервы в Лондон. Были какие-то целые группы испанцев застрелы.
Все были сняты и взяты.
Никто не был снят.
Нет, они... нет, все были в смысле сняты со своих заданий или...
Нет, они, да. Их, они же идут под проводкой ледоколов.
Да, ледоколы, то есть их не могли вести ледокол. Понятно.
Угнали,
да, да, да.
И они просто замерзли. Они не успели пройти до того, как их сковал лед.
То есть вот все это было на поиске этого борта,
да.
Переброшено, да?
Да.
Соответственно, все остальные остались без поддержки.
Да.
Да, они, да, и они кто успел встать на зимовку, кто не успел встать на зимовку. Там была какая-то группа испанцев, кошмар, у Диксона. То есть это посередине нашей страны. Вот если посмотреть, то вот там будет остров Диксон. Их каким-то образом там кого-то сняли, кто-то остался. А, там были научные экспедиции. Там были все. То есть все были, еще все были в этих вот северных морях. 26 судов и 1000 с лишним человек.
Погибли?
Нет. Они зимовали вместе с Папаниным. Ну, если у Папанина это было как бы
запланированное,
да. А это было не запланированное. Вот тогда-то вот эти самые заклепки и трещали
вот.
По ночам.
Угу.
Вот.
И... Мне настолько это врезалось в память, когда вот я читал, как это описывается. Это потрясающе, конечно.
Да, причем это, в общем, это даже не воспоминания, это дневники, которым стоит доверять особо, потому что это вот человек...
Записывается асинхронно.
Сидит, да, сидит и записывает, что происходит, как это было при минус бог знает сколько, без... Никто же не планировал зимовки. Нету ни керосина толком, нету ни бумаги, машины работать не могут, их специально, это называлось разоружение машин, то есть она фактически разбиралась. Они останавливали пар в двигателях, разбирали это все, обмасливали, сворачивали, клали там куда-то на хранение, засыпали палубы шлаком.
Чтобы можно было потом, соответственно, собрать...
Да, чтобы их просто не разорвало, и чтобы они могли потом уйти... В сезон.
А сколько по времени продолжалась такая зимовка?
Ну, вот столько она и продолжалась, если учесть, что где-то в июле там начинается какая-то жизнь.
Угу.
Они встали на год. Вот. И самое прекрасное, что все это произошло в 37-м году.
Да.
Ох.
Да.
Да, и это 37-й год.
Вот.
Так что это вот здесь 37-й год. Так что мы... 37-й год – это окончание здесь. Как нам говорят, вот 37-й, что они 36-й. Вот 37-й – это окончание всего.
Да, да, в 37-м году их постепенно, и не всех. Еще, кстати говоря, одна героическая вот из этой серии Челюскины, Папанины, героический дрейф корабля под названием «Седов». Который провел в этом самом своем дрейфе 800, по-моему, 12 дней. Дрейфа никакого не планировалось.
Почти 3 года.
Да. Это был один из тех кораблей, которые остались на зимовку вот среди этих 26. И летом, когда их постепенно стали доставать и освобождать, его просто не смогли уже поймать, его уносило, он не мог встать на зимовку где-то вот, ну, так, чтобы его не несло течением, встали, где встали. Его просто унесло и носило по этому Северному Ледовитому океану вот эти самые 812 дней. Ужас. И он вышел где-то уже с западной части, стоя восточной, он проделал круг, а уже, пардон, война началась. И когда он его туда принесло, все, уже затемнение, уже все, уже Первая мировая война вовсю. Вот. Да, но здесь... это тоже было, извини, это говорю, да, это было, да. Это было подано как вот героический дрейф. Ну, никому не пришло в голову снять людей, и бог уже с этой посудиной, да, с ней. Нет, они вот там находились, при том, что ученые, конечно, страдали, потому что он шел по тем местам, которых никто никогда не видел и не изучал. Но изучать было нечем. Они там какой-то делали... лот линии, это, по-моему, называется, чтобы делать промеры, вот эти станции гидрографические, mm-hmm. чтобы изучить mm-hmm. воду, какая она, какая глубина, какое что-то. Они из, просто из корабельного троса, переплетя его, расплетя и заплетя по новой, они сделали себе для промеров вот этот линь длиной 5000 метров.
5000 метров?
Вручную.
5 километров?
Вручную. Да.
Ну вот, смотрите, здесь говорит, ну, Ливаневский вылетел 13 августа 1937 года, ну, я тоже могу посмотреть сейчас, кто когда вылетел, спасибо. А здесь вот очень любопытное, на севере Екатеринбурга, пишет, есть огромные, несколько гитаров радиостанция с полутора десятками огромных вышек, построена для обслуживания Севморпути.
Здорово. Вот. Хорошо, что она еще есть. Она рабочая, интересная.
Жилой район вокруг, так и называется радиостанция. Здесь так,
да,
и называется,
интересно.
Радиостанция.
Слушайте, а если к началу вернуться, вот этот первый проход, угу. самый, который с горем пополам случился, кто эти люди, кто там был на борту, зачем они плыли, как это все было?
Значит, на тот момент у нас была, скажем так, голая северная граница. Это тот период, когда еле-еле вот собралась страна обратно, и, в общем, на суше было очень достаточно проблем, чтобы следить еще, что происходит на севере. А на севере происходили разные вещи. Там же есть архипелаги, да, там земля Франца Иосифа, новая земля северная. И эти территории, по идее, надо было бы столбить, mm-hmm. потому что в 26-м году первый был полет дирижабля на Шпицберген. И как-то все шло к тому, что если не застолбить эти территории, то они, ну, как бы... Наше северное побережье будет вполне себе угрожаемым, что ли, так это называется, да? Вот. И вот этот дирижабль очень тревожил. Первый этот дирижабль 26-го года, это... Умберто Нобеле угу. дирижабль был. Вот. Как-то он тревожил, но потом уже их было несколько, этих полетов, и в 28-м году Нобеле уже сам решил отправиться на своем дирижабле с какими-то совершенно головокружительными планами.
Это вот тогда вот это все было, плюс Красная палата.
Да, это вот она и была, да. Вот. При этом с ним имел общение замечательный ученый, которому, пожалуй, и нужно вручить лавры освоения этого Северного морского пути. Это совсем не Отто Юльевич Шмидт. Его зовут Рудольф Лазаревич Самойлович. Он ходил в экспедицию еще с Русановым на Шпицберген. Он там поставил первые заявочные столбы на уголь. Потому что, надо сказать, что все, что происходило на Севморпути, происходило на вот этом шпицбергенском угле. То есть это как бы угу. печень, что ли, получается.
Ну, наверное.
Вот. И Самойлович общался с Нобелем, встречался с ним в Берлине как раз по поводу вот этой вот фантастической экспедиции. И прям буквально на гостиничных этих листочках из гостиничного альбома он написал в Москву о том, что он виделся с Нобелем, что планы его, мягко говоря, не имеют под собой никакой почвы научной, что это невозможно, то, что он задумал. Но, тем не менее, он собирался идти на Северную землю, какова является территорией Советского Союза. И они разумно ждали какого-то обращения итальянских дипломатов к нашим дипломатам на эту тему. Какового обращения не последовало. Вот. Ну, а дальше произошло то, что произошло. Значит, дирижабль разбился. Он ударился гондолой об лед, половину экипажа вывалил на этот самый лед, вторую унес, никто никогда больше не нашел. И дальше началось самое интересное, потому что этот самый Рудольф Самойлович первым предложил: ребята, надо идти их спасать. Еще никого никогда до этого никто не спас. Сколько там этих...
Ну, то есть пропадали, пропадали.
Всех этих, да,
они,
было,
они,
да,
они уходили, как собаки в лес. Угу. Все. Вот. И именно он предложил отправить, сейчас удивитесь, ледокол в Северный Ледовитый океан. Потому что прежде ледоколы ходили только по Финскому заливу. Они там лед разбивали. Ледоколов не было.
На севере не было ледоколов?
Нет.
Это очень интересно, да? Нелогично получается.
Нет. Там вот у нас был Ермак и Красин. Они все, у них порт приписки.
Ленинград.
Да. И они аврально погрузились на этот самый Красин. Взяли еще с собой самолет. Борис Чухновский, если я не ошибаюсь, летчиком был. И вот на этом вот ледоколо-самолете они вели поиски. Причем поиски вели все. Шведы летали, норвеги. То есть это было, ну, неудобно себя повторять, но тем не менее, это для краткости скажу, это был такой международный чемпионат по спасению на водах. И это был вопрос политический в первую очередь.
Кто первым найдет?
Да. Вот, значит, первым нашел швед, странным образом увез самого Нобеля. То есть он, как руководитель экспедиции, первым покинул вот это место бедствия. А потом пришел Красин и спас всех остальных.
Ну, то есть, а Красин шел вокруг Скандинавии, да? Как он шел?
Да, как-то так и так, как-то вот так вот он и шел.
Ну вот давайте здесь сейчас прервемся. Я напоминаю, что Елизавета Листова у нас в гостях в программе «Дилетанты». Ирина Воробьева, Сергей Бунтман ведут. И очень много ваших замечаний и вопросов про Северный морской путь, о котором мы как раз и говорим. Встретимся через 3 минуты. 5.
«Дилетанты». «Дилетанты».
Мы продолжаем нашу программу. Ирина Воробьева, Сергей Бунтман. Говорим о Северном морском пути советского времени. Так что мы представляемся и про Челюскина, и мы про многих кого.
Ну да, просто логически, если да, это все должно было быть в цикле Советской империи, то...
Да,
то...
и вот как раз это понятно. А вы там были, спрашивает Дмитрий, Елизавета?
Я была бы там, если бы этот фильм перестал бы быть только на бумаге.
Угу. Да, и была бы там обязательно.
И, ну, я, можно сказать, что если речь вести о северном нашем побережье, я там была, не по делам Севморпути, так скажем.
Но сейчас-то можно пройти по Северному морскому пути?
Ну, в принципе, он и был до этого вполне себе судоходен, по крайней мере, на своей половине от Енисея. Сейчас он весьма судоходен. Там сложности как раз представляют собой восточная его половина, поскольку она, ко всему прочему, еще и много выше севернее. Мы на карте себе этого не очень представляем, да, но на самом деле все сложности, вот так, все сложности, да, именно, да, там. Там намного выше широты, и там сложнее, и там основные проблемы.
Вот мы закончили на том, что вот этот первый...
Мы закончили на Самойловиче, потому что мы как-то вот... ты ведь проследил всю судьбу Самойловича тогда, и, в общем-то, Самойловичем ты занималась отдельно, мне кажется.
Да, это на самом деле... мой любимый герой из всей этой истории. Он мне не вполне понятен как бы происхождением своим, прежде всего, потому что сложно найти материалы о человеке, имя которого было стерто, забыто, и даже основанный им Арктический институт, который ныне здравствует в Санкт-Петербурге, он теперь носит более пышное название, он Арктический, Антарктический, он не носит его имени, хотя именно Рудольф Лазаревич его и создал тогда, вот в эти 20-е годы, когда, ну, последнее, о чем можно было думать, это как раз вот об Арктическом институте. И, соответственно, очень сложно найти о нем какие-то материалы, которые, ну, однозначно бы говорили о том, что он, например, геолог. Да, во всяком случае, в экспедицию с Русановым на Шпицберген он отправился именно в качестве геолога. И Русанов его отправил обратно на материк с образцами этого угля шпицбергенского. Сам пошел дальше, чтобы сгинуть, как и многие. Именно Самойлович в момент, когда стало понятно, что только шпицбергенский уголь сейчас доступен нам, потому что угля-то много в Иркуте, например. Ну, это просто геологоразведка. Там нету никакой промышленности для того, чтобы этот уголь в промышленном, ну, вот в потребных количествах добывать и доставлять. Да. Угу. То есть только Шпицберген. Он тогда сделал все для того, чтобы Советский Союз возобновил свои права на эти угольные копии, которые были у России. Причем мне доводилось читать, что якобы он еще до революции владел некими акциями угольного этого предприятия на Шпицбергене. И он эти акции передал Советскому Союзу, чтобы подтвердить свое право на эти рудники. И потом, после вот этого самого 37-го года с 26 замерзшими кораблями, Самойлович был тоже там, он был руководителем научной экспедиции.
То есть он тоже был одним из тех, кто был набран на этих
судах. Да, вот. С этого корабля его выслали, если вообще можно говорить о том,
да,
что можно
выслать. Да, как что же сделать, глагол искал.
Ну, да, потому что он взял на себя руководство. Там замерзло 3 научных судна, которые вели, прошу прощения, вели, собственно говоря, свою научную работу. Это была экспедиция высоких широт. Они на тот момент думали, что легче будет ходить северным путем, севернее, чем ходит обычно.
Повыше, да?
То есть, да, дальше, да. Это будет и путь короче. И разговоры о полынье, о великой северной полынье, тогда имели очень большое хождение и почти были уверены, что там море чище, свободнее от льдов. Они как раз занимались вот этим всем изучением, и их вот застигла эта зимовка. Он взял на себя руководство всей этой, значит, уже теперь зимующие экспедиции, там читались лекции, там ставили спектакли, там делали елку, в общем, все как все.
Чтобы люди не сошли с ума.
Да, и при том, что у них не было бумаги, у них не было ничего, и мне в архиве приходилось держать вот эти бумажки, радиограмм, которые он писал на землю, там он радисту передавал, ну, там, передайте родным, что с нами все хорошо, только там не можем много радировать, там количество слов в месяц 30.
Угу.
Ну, на эту бумажку, если ее перевернуть на обратную сторону, там будет написано «свинина тушеная». Это просто этикетка от консервной банки. И уже на излете вот этой зимовки его сняли с этой должности руководителя Арктического института, естественно, обвинив в том, что он во всем этом и виноват. Ну, он один из многих, да, кто всей своей деятельностью привел к вредительству, к тому, что корабли встали, что они не смогли выйти, что у нас трассы не проложены, угля нету и ничего нету, и вот Арктический институт занимается не своим делом и тратит много денег на изучение морского дна.
Действительно, зачем?
Вот, да. Ну, это вообще континентальный шельф, так, на всякий случай,
вот
я скажу.
Самый, дорогие
вот
друзья,
тот самый, да. Вот тот самый. Вот. И поэтому он был снят с этой должности, еще не вернувшись даже с этого самого своего корабля Садко. Вот. Ну, а дальше... Ну, а дальше... Дальше мы даже не знаем толком, когда его... И где расстреляли, и в какой момент, и где он похоронен.
Даже так?
Даже так. Есть,
здесь предположение?
Есть предположение, есть некие данные у мемориала, но дело в том, что семья его, насколько мне удалось понять, сын, по-моему, погиб на войне, жена с дочерью, кажется, уехали в Америку. Ну, это все кажется, ничего вот такого внятного мне не удалось обнаружить. И... Возвращаясь немножечко, мы прыгнули в эту зимовку, которая стала финалом его замечательной карьеры. Он, по идее, после того, что он сделал с этим дирижаблем Умберто Нобеле, Это, во-первых, какой престиж был для страны, для молодой, которая вообще не понимает, кто это, какие-то люди в валенках, да, почему они всем угрожают, непонятно, да, и вдруг вот этот вот ледокол, они спасли этих итальянцев, это был грохот на весь мир, это действительно была такая вот мощнейшая поддержка этой новой стране. Они потом ездили едва не в гастрольный тур на этом Красине. Они ходили, ну, по крайней мере, пока не возвращались мимо Скандинавии. Там были паломничества на этот Красин. Их встречали там не хлебом с солью, чем положено. Там даже какие-то приходили норвежские комсомольцы с трогательным каким-то адресом на русском языке написанным. Кожаная папка и на нем золотым тиснением трогательнейшая же надпись Смайлович писал в книжке «С катертью дорога». И по идее, конечно, Самойлович, поскольку он был инициатором вот этого мероприятия, которое принесло такие козыри в карман нашему ведомству внешне какому политическому, да, ему бы и возглавить вот это все броновское движение северное. Но нет.
Но нет.
Комиссары нужны. И с комиссаром им, в принципе, разные могут быть мнения. Я считаю, что им очень повезло, потому что это был вот Юлий Шмидт, который вообще угодил случайно в эту самую Арктику. И он просто удачно провел предыдущий отпуск на Памире, занимаясь альпинизмом в компании заместителя прокурора РСФСР. Этого заместителя фамилия Крыленко. Я думаю, она многим о многом скажет. Вот. А второй человек был как бы глав по науке, скажем так, по советской науке, который вот всю вот эту вот царскую научную гвардию как-то обращал в новую веру. И вот этот самый глав по науке просто ему предложил, что не хочешь на следующий год это на землю Франца Иосифа. И он буквально, это воспоминание Шмидта, он пишет, что я так хотел на Памир, но что-то у Крыленко там опять не задалось. Ну, в общем, я поехал на землю Франца Иосифа. Да. Да. Он поехал с Самойловичем. И Самойлович, он как бы был таким серым кардиналом, что ли, потому что он это все знал. А поехали на землю Франца Иосифа, а не за тем, чтобы поставить там, между прочим, советский флаг. Потому что были вопросы. И это, конечно, все снято, и пальба из пистолета, и все. Вот. И вот такие комиссары, они присутствуют в истории этого советского Севморпути постоянно. Потому что Папанин...
Нет, ну Шмидт и Папанин, это все-таки такие это фигуры диаметрально противоположные.
Ну, поменялось время, поменялись и комиссары, скажем так.
Я боюсь, что вы не успеете про Папанина рассказать.
Ну, давай прямо про Папанина и расскажем.
А что можно сказать про Папанина?
Все. Лучше все. И главное, все правда.
Я просто скажу так. Когда мы с Сергеем Александровичем рассказывали про номер дилетанта, где он на обложке, Сергей Александрович так сказал, оно на обложке Папанин. Так как-то немножечко сжав зубы. И наши слушатели немножко стали спрашивать, но поскольку мы проанонсировали Елизавету Листову в нашем следующем эфире, то решили, что
Папанин. Ну, Папанин прошлое такое замечательное. Было. Да и будущее было тоже чудесное.
Ну, а Папанин, на самом деле, там тоже оказался достаточно случайно. На севере начинал-то он в Крыму, где и закончил 4 класса школы. Потом была революция, и как-то его вынесло в ЧК. Каким-то волшебным образом, ну, как многих тогда, да. Вот. Он описывал, как он ходил в Крыму, собирал по усадьбам всякие ценности для народного хозяйства. Там были какие-то сербские посудины, из которых он кормил собак по незнанию. А потом каким-то образом судьба его прибила, о боже, к Розалии землячке.
Да-да.
Вот, которую там Солженицын, я, по-моему, называл фурией русской революции, а он ее называл ангелом-хранителем. И вот он поработал в этом ЧК меньше года.
Как раз то самое время, когда Розалия землячка, Белла Кунна и все остальные интересные ребята, они нарушали договоренности, которые сами же красные установили для сдавшихся белых, для жителей Крыма. Это после завоевания Крыма.
Да. Ну и, в общем, эта служба меньше, чем через год закончилась для него неврологической клиникой. Он попросил отправить его куда угодно. Его отправили служить куда-то на почту. И вот с этой самой почтой он прибился, значит, к северным. Не буду сейчас рассказывать, там тоже длинная история про то, как он возил, значит, почту с одного из дирижаблей. Они тогда модные были. Вот. И, собственно, стал он там работать. Где-то был на зимовке, каковых было много уже на тот момент. И когда стали планировать вот эту экспедицию на дрейфующей льдине, тоже ведь думали, что во главе этой экспедиции будет ученый, что логично. И таковой ученый был. Его звали Владимир Визе. Он, собственно, и оставил нам, пожалуй, самую полную летопись и, так сказать, ну, собрание сведений научных о северных морях. Ему на тот момент было 50 лет, и как-то предполагал, что именно он и будет руководителем. Но опять-таки нужен комиссар. И Визе отстранили якобы по состоянию здоровья, в это никто не верил, и нашли вот этого самого Папанина вдруг. Ну вот зимовщик, да. И он, по всей видимости, человек был невероятно хозяйственный сам по себе, этот самый Папанин. Потому что у него были какие-то невероятные полномочия. Но, впрочем, он где-то написал, что связи с ЧК он никогда не порывал. Может быть, это и сказалось. Вот. И эту всю эту экспедицию он собирал, по сути, сам. То есть от там, института была кандидатура только радист Эрнст Кренкель, который на Челюскине был, который вот со Шмидтом был все время. Вот. А все остальное делал Папанин, включая, например, замену механика с дизелем. Он решил, ну, нужен был человек, который бы занимался дизелем, дизельным двигателем. Он сказал, что это все перевес, и предпочел взять вместо механика 150 килограммов пельменей, которые, впрочем, слиплись по дороге на Северный полюс, но уже дизеля не было, и поэтому им пришлось там изобретать некий велогенератор. Ну, то есть, это велосипед, который...
Ну, да.
Дает энергию. Да.
Динамо, да. А также все эти промеры бесконечные, вот с океанскими глубинами, совершать вручную, крутя вот этот самый трос. Это, у них это называлось крутить разлуку. Вот. Ну, шарманка, очевидно.
Ну, да, естественно.
Вот. Ну, сейчас просто, может быть, вдруг кто уже не помнит о том, что было такое устройство, назовем шарманка. Вот. И вот он так вот, как-то вот он вынырнул.
Да.
Сначала вот в качестве вот, значит, руководителя вот этой экспедиции, а потом после 1937 года, когда это было полнейшее фиаско Севморпути, полнейшее, когда все замерзло, и в 1938 году Шмидт был снят с должности. Тогда и появился во главе этого ведомства Папанин. Другое дело, что в тот момент уже никаких героических задач этому ведомству не ставилось. И мне кажется, что вот какая-то вот эта...
Вот на этом кончилось, в общем-то, да?
Ну, во всяком случае, скажем так, пиар-нагрузку с него сняли. Сначала мне кажется, что этот Севморпуть планировался как... Такое, как гигантское суперведомство типа там Дальстроя на востоке, да, типа ГУЛАГа в западной части, да, то есть это должна была быть такая супергосмонополия, которая занимается всем. Ну, вот как Дальстрой поднимал Крыму золото, они делали там все, туда вообще никто не мог сунуться. Так и Северный морской путь предполагался, да, вот Сталин говорил, что это должна быть такая Ост-Индская компания.
Ну, только... Государственная, супергосударственная, да.
Да, но... только без пушек, говорил он. А вот Юльч Шмидт пришел к выводу, что без пушек-то никак. Потому что ему нужно там какую-то пушнину привезти на материк. А как он эту пушнину, кто будет там эту пушнину собирать? Это не работает вне системы рабского труда.
Вот.
Может быть, это был такой эксперимент. Хотели посмотреть. Так вот здесь, значит, мы будем использовать заключенных, а вот здесь не будем. Посмотрим, у кого из них как получится. И получилось бог знает что на самом деле, потому что я не знаю, как это было в ГУЛАГе, но все истории про там 40 пар калош и все правые, какие-то белоснежные манишки, доставленные на остров Диксона, непонятно с какой целью, да, потерянные грузы или грузы, доставленные не туда, это все вот про этот самый Северный морской путь периода героических подвигов. То есть в режиме подвига эта штука работала потрясающе. Она подарила нам замечательные истории, о которых приятно вспомнить за столом, которыми приятно гордиться, да, потому что посмотрите на этих летчиков. Ну, какие мужики, да, прям, да. Вот. Вот этого ничего бы не было в истории нашей страны, вот этой вот сказки фантастической, да, это потому что Арктика, это как космос тогда было, да, вот, ну, не с чем сравнить, это абсолютно чуждая стихия человеку. Космос не покоряли, покоряли Арктику. И вот эта сказка, она была подарена в полной мере. А все, что касается хозяйственной деятельности, там, конечно, кромешный ужас.
Вот сейчас мы как раз про сказку и послушаем, и там есть ведь прототипы. Давайте из «Семеро смелых» послушаем кусочек маленький.
Стой, а ты песню нашу петь умеешь?
Да, насчет песни. Умеешь?
А как же?
Ну, а может, попробуй.
Буря, ветер, ураганы, ты не страшен. Океан, молодые капитаны, поведут наш караван. Молодые капитаны, поведут наш караван.
Ну вот, да, это дивная песня, замечательный фильм. Там какие-то есть ведь прототипы.
Есть, да. Был такой ученый тоже, отправленный впоследствии, поскольку он зимовал вместе со всеми, в Иркуту класть рельсы. Он был и гидролог, и гляциолог. И это был любимый ученик Самойловича, его звали Михаил Ермолаев, молодой довольно парень. И была у них очень такая лихая зимовка на Новой Земле в 1932-1933 году. Мы сейчас уже не знаем всех этих историй, но газеты были полны этим. Это все сериалы современные вместе взятые. Да, вот эта Арктика, как такое вот какое-то народное развлечение, честное слово, скорее сказать. Но именно вот этот Михаил Ермолаев стал прототипом одного из героев этого фильма и вот этой прекрасной песни, которой нет уже ни Ермолаева. Фильм никто не помнит практически, да, а песня, она вот исполняется.
Да, песня замечательная. Да. Мы с вами слышали подлинную фонограмму из фильма, не переозвученную, чем я очень горжусь, и это очень здорово.
Слушайте, а почему лихая тогда зимовка была?
Ну, их было много, это невозможно рассказать. Я на самом деле просто вот, поскольку времени у нас не очень много, я, наверное, хочу сказать, что вот просто по поводу вот, вот этих вот пиар-дел, которыми мне спустя годы, да, кажется, это все. Интересная история просто со снятием Папанина с этой самой льдины, которая в конце концов все равно раскололась. Угу. Да, и что-то надо было делать. А раскололась она тогда, когда все замерзли, как мы помним. Спасать-то некому, самолетов нет. Значит, даже ледокол Красин и тот умудрился зазимовать. Ушел только Ермак, вот этот дед Ермак. Угу. Просто все на него ругались, и он под проклятие убрал, значит, куда-то в ремонт, потому что он один, единственный, мог вытащить их всех на следующую навигацию. Он стоял в ремонте, значит, как-то его аварально собрали, Папанинцев пошел спасать Северный флот. И его вытащили, на самом деле, военные под руководством Константина Душенова, который, собственно, Северный флот-то и создавал, из флотилии преобразовывал его в Северный флот. Но что происходит дальше? На Ермак прыгает Шмидт. Вот у него других дел нет, у него все замерзли, но он едет за Папаниным, значит, забирать Папанина, потому что они герои. Да? А, значит, они на этом Ермаке, полупочиненном, кое-как там загруженном, они догоняют уже снятых со льдины Папанина и забирают у Душенова ценный груз. А потом, что происходит потом? Они потом почему-то месяц в море. Они никуда не торопятся, они не идут ни в какой Ленинград. Они где-то болтаются, они зачем заходят в Таллин. Оказывается, в это время в Москве судят Рыкова и Бухарина. Адский процесс, да, все.
Да.
Значит, что происходит? Они ждут. Они, получается, ждут первой полосы на газету. У меня другого объяснения нету этому мотанию месячному.
Вот потому, да? Таня, вот, которая спрашивает, почему же пиар, вот потому это и пиар.
Да, более того, значит, Ермак зашел в порт Ленинграда 15-го, что это было, по-моему, июня, если я ничего не путаю. Если я только ничего не путаю. В этот день все приговоры Рыкову, Бухарину и Гуде были приведены в исполнение.
Ох. Елизавета Листова, жалко, нужно, чтобы был фильм все-таки твой.
Да,
вот. Спасибо большое. Программа «Дилетанты» вели Ирина Воробьева, Сергей Бунтов.
Счастливо.